Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто защитит права самарских учителей? Как выстоять очередь за медицинским полисом в Ижевске? Выживет ли сельское хозяйство Ленинградской области? Почему против тестов на наркотики в Казани протестовал только один студент? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. В суде победила справедливость. Псков. Легко ли жить рядом со свалкой? Саранск. Дворник Геннадий Орлов работает с песней. Челябинск. Кто сжег все электроприборы пенсионерки Марии Канаевой? Самара. Куда пропали волжские ерши? Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Самаре по инициативе правозащитной организации «Свободное общество» создана общественная ассоциация по защите прав учителей. Новый общественный институт будет отстаивать нарушенные права не только учителей школ, но и всех работников образования. Поводом к созданию общественной организации стала ситуация с самарским учителем истории Лидией Чуриковой, которая уже 4 года судится с администрацией школы номер 113, добиваясь восстановления на работе. Правозащитники были вынуждены через суд, сначала районный, затем городской и областной, далее верховный, доказывает, что Лидию Чурикову уволили с нарушением трудового законодательства. Сейчас документы о том, что педагога уволили после неоднократных угроз со стороны других учителей, находятся в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, рассказал председатель организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Действительно, учителя сегодня являются наиболее незащищенными персонажами российской действительности. Профсоюзы, которые полностью служат государству, они недостаточно защищают интересы простых учителей. И поэтому действительно возникают очень много конфликтов разного рода. Действительно, судьба учителя истории Лидии Чуриковой достаточно показательна. Человек, который вступил как бы в борьбу с системой, всегда представляется как-то, кто-то скажет, что это новый Дон Кихот, но пусть Дон Кихотство, но это Дон Кихотство, которое основано на реальных событиях, на реальных фактах. И это не просто как борьба с какими-то ветряными мельницами, а эти мельницы, которые перемалывают человеческие судьбы.
Правозащитники из ассоциации сейчас намерены добиться восстановления на работе самарских историков Ирины и Андрея Демидовых. Сегодня, когда права преподавателей нарушаются постоянно, организация по защите прав учителей очень нужна. Преподавателей, которые пытаются самостоятельно восстановиться на работе, доказывая необоснованность своего увольнения, обвиняют в правдоискательстве и сутяжничестве, считает Ирина Демидова.
Конечно, надо защищать права учителей, потому что люди закончили школу, закончили институт, университет. Многие повышали квалификацию, то есть затрачены огромные средства на интеллектуальную собственность в виде учителей. И вот эти учителя фактически должны быть востребованы, должны быть, но реально они не востребованы. Почему? Во-первых, реально, опять-таки, трудно устроиться на работу, первая проблема. Вторая проблема, конечно, очень низкий уровень заработной платы. То, что сегодня платят учителям, это порядка 3000 рублей, реально 3000 рублей. Жить, конечно, на эти деньги невозможно. Естественно, нужно создавать или профсоюз, или любую организацию для поддержки учителей. Это интеллектуальная сила. Я лично, когда была уволена с работы, совершенно без всякого повода, просто меня уволили, сказав, что мой контракт с политехническим институтом закончен. Я подала в суд. Восстановиться на работе и восстановить правду невозможно. Наверное, с 95-го года я в таком состоянии. С 95-го года. Я вообще люблю учеников и любила. У меня было масса поздравлений. У меня были очень хорошие отношения с учениками, и до сих пор я с некоторыми поддерживаю отношения. И, в принципе, в коллективе тоже были нормальные отношения. Но в связи с тем, что какие-то люди были не нужны, полностью вот на наших всех общественных кафедрах вычистили людей от 30 до 40 лет. Я была старшим преподавателем кафедры социологии и политологии. Я вела, в общем-то, два курса. Курс политологии и курс социологии. Когда встал вопрос о присуждением нет доцентства, понадобились срочно другие люди, то есть дали доцента другому человеку.
С этой точки зрения согласен и Андрей Демидов.
Я считаю, организация по защите прав учителей нужна. В общем-то, нужна обществу, но государству, я вот вижу, это в принципе не нужно, потому что государству, по-моему, грамотные люди вообще не нужны. И как я сейчас вижу, государство заинтересовано в людях, которые вообще, по-моему, без дипломов, без образования. С ними, по-моему, будет им проще нынешнему режиму. Ну, потому что если человек не имеет образования, он, значит, не имеет своей позиции, его можно повернуть в любом направлении. Он будет делать все, что угодно.
Самарский профсоюз работников науки и образования скептически отнесся к появлению Ассоциации по защите прав учителей. В Государственном профсоюзе заявили, что права самарских учителей не нарушаются, а о якобы имевших место нарушениях прав говорят обиженные педагоги. Официальный профсоюз просто не хочет признать, что руководство вузов и школ нарушает права преподавателей и педагогов, говорит Андрей Демидов.
А сейчас еще какая проблема? Полная идет, мне кажется, депрофессионализация учителей. Профессионалов просто выгоняют, а на их место ставят просто блатных людей, которые ничего в предмете не знают, и мы с этим сталкиваемся, это видим постоянно, сами вот просто видим, что такое происходит. То есть математику преподает человек, который, ну, к математике имеет такое же отношение, как я к хоккею. Ничего не понимает, но сам не понимает. Поэтому часто учителя некоторые просто убегают с занятий, ходят где-то, потом возвращаются, кричат, ругаются, потому что они просто ничего не знают.
Продолжает Ирина Демидова.
Самое главное, если нет образования, человек не может грамотно и структурированно подать предмет. И вот, например, мы сталкиваемся, вот приходит, у нас ребенок учится в 5 классе, очень мало учителей грамотных, и поэтому, если у человека нет образования, он не может дать предмет. Особенно, например, русский язык, нельзя дать математику. Человек должен не просто знать, он должен жить этим предметом, а человек без образования, он не может дать основу и систему предмета.
Государство должно решать проблему по защите нарушенных прав учителей, считает председатель организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Государство вообще должно выступать гарантом свобод, прав любого гражданина. Мне кажется, это совершенно понятно любому грамотному человеку. Но, к сожалению, в настоящее время государство выступает в лучшем случае просто равнодушным участником споров между работодателем, скажем, директором школы и простым учителем.
Сейчас самарскими правозащитниками подано 7 исков в суд по защите нарушенных прав учителей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В самом центре Ижевска снова появилась очередь. Многочасовая, состоящая из пожилых людей, инвалидов и матерей с малыми детьми. Это ижевский филиал страховой компании «Росгосстрахмедицина» выстроил все неработающее население Ижевска для обмена полисов обязательного медицинского страхования.
Со скольки вы очередь заняли?
Ой, я была здесь, знаете, без 20-12 примерно вот так.
Полтора часа.
Я занимала вот с этими воротами.
Да, мы тоже за воротами занимали. Вот сейчас уже на обед. Многие еще разошлись. У нас в России никогда ничего быстро не делается. У нас как бы поиздеваться над людьми только. Ищут повод везде. Все равно лечат все платно. Эти полиса не играют никакую роль.
Ажиотаж с обменом полисов начался примерно с середины мая, когда больницы начали отказывать в приеме тем, у кого на руках был старый полис страховой компании «Капитал». Как выяснили позже журналисты, эти отказы были необоснованными, так как на уровне Минздрава Удмуртии было принято решение обслуживать неработающих по старым полисам по 30 июня включительно. Студенты, молодые женщины, находящиеся в декретных отпусках, учащиеся, безработные, инвалиды, пенсионеры – все выстроились в затылок друг к другу к одному единственному офису РГС медицины. Занимать очередь приходили с ночи. Говорят, между очередниками часто вспыхивали ссоры, и так продолжалось несколько недель, пока журналисты не достучались до Минздрава, который в конце мая провел проверку выполнения страховой компанией условий договора. Дело в том, что РГС медицина в марте этого года выиграла конкурс на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ижевска. А это ни много ни мало 276 тысяч человек или более 40% всего населения столицы Удмуртии. После проверки Минздрава выяснилось, что компания была обязана открыть не один, а 158 пунктов по обмену полисов. Я спросила директора ижевского филиала РГС медицины Наталью Кириллину, как исполняется предписание Минздрава об открытии дополнительных пунктов.
На сегодняшний момент 66 пунктов уже открыто. Это школы плюс еще 6 пунктов по районам города. Основной обмен будет проходить все-таки в поликлиниках по месту жительства. То есть мы специально сделали так, чтобы вот человек не ходил, не стоял здесь в очереди, да, а он пришел в свою поликлинику, когда ему понадобилась медицинская помощь, и прямо непосредственно в поликлинике этот полис и обменял.
У кого он это узнает? Почему они все ломятся-то сюда?
Это в связи с тем, что, к сожалению, есть конкурирующие фирмы в том числе, который, может быть, отчасти заинтересован в том, чтобы им это поле досталось.
Наталья Кириллина заверила меня, что через 2-3 дня очередь рассосется, так как будут открыты пункты обмена в поликлиниках для пенсионеров и в вузах для студентов. Однако и по прошествии 2 недель люди продолжали часами томиться в очереди к офису на Красной 131, где так и не появились объявления с информацией об открытии дополнительных пунктов. Скандал с обменом полисов для неработающего населения докатился до территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования, руководителю которого Сергею Шадрину пришлось отвечать на вопросы, касающиеся порядка, установленного страховой компанией.
Лот этот выставлялся, это не все деньги, которые идут на оказание медицинской помощи, а только те средства, которые пойдут на ведение дела этой страховой медицинской организации. То есть там еще разделяются, есть средства, которые идут на оказание медицинской помощи, то есть транзитом через страховую компанию, а есть средства, которые они используют, часть вот из этих денег, значит, это 1% на ведение дела. То есть они должны напечатать полисы, скажем, выдать их, провести экспертизу качества медицинской помощи и так далее, и так далее. Там у них.
Как следует из слов Сергея Шадрина, 24 с лишним миллиона рублей РГС медицина получит из регионального бюджета только на ведение дел, частью которых и должно было стать развертывание достаточного количества обменных пунктов. Получается, что решили сэкономить на самых безответных. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Ленинградская область, Татьяна Вольская. Чтобы поддержать агропромышленный комплекс и увеличить его долю на производственных рынках Петербурга, правительство Ленинградской области приняло закон о развитии сельского хозяйства и утвердило целевую программу. Активнее всего развивается животноводство. В программе по развитию этого направления приняло участие 55 хозяйств области, но на их пути встает очень много проблем. Говорит директор небольшого гатчинского опытно-производственного хозяйства «Суйда» Сергей Сафин, на себе испытывающий последствия тех трудностей, с которыми едва справляются крупные компании.
Электричество, допустим, я тут 2 года, раньше мы платили за электричество в месяц 60 тысяч, да, сейчас уже 170. Цена продукции абсолютно не выросла. Там, ну, если брать молоко, то был сезонный всплеск, потому что не было сухого молока. А сейчас вернулось практически к прежней. На картофель цена такая же, там, на зерновые, ну, чуть-чуть выросла. Но во сколько выросло топливо, раз. Уровень жизни, правильно, потому что уже за 10 тысяч рублей работать никто не хочет. Стабильности нет. Мы должны заниматься научной деятельностью. Но чтобы жить как-то и работать, мы занимаемся животноводством, продовольственным картофелем, семенным картофелем, зерновыми. Много затрат, связанных с ремонтом, с восстановлением того же водопровода на ферме, там, навозоудаление. Парк техники очень старый, поэтому приходится пока выживать. Поскольку мы госучреждение, по большому счету мы должны дотироваться из бюджета. Ни рубля бюджетных денег мы не получаем. При наших уровнях зарплат, там, что доярка 12 тысяч зарабатывает, трактористам 20-25, тяжело найти людей, которые бы работали в хозяйстве, поскольку рядом большие города, где уровень заработной платы выше. Ну и понятно, что люди не так устают.
Говорит президент группы компаний агрохолдинга «Пулковский» Иван Кара.
На каждый килограмм мяса, на каждый литр молока должны быть разработаны какие-то схемы дотаций, иначе при такой неравноценной конкуренции нам трудно будет выдержать. И вот эти новые комплексы, уже есть ряд примеров, когда несколько незавершенных комплексов свою деятельность остановили и не могут даже достаточно строится.
О необходимости субсидий говорит и генеральный директор Гатчинского комбикормового комбината Николай Чистяков.
Я сегодня вообще не в состоянии бюджет завода сверстать, потому что я не знаю, сколько мне энергетики, какой выставит счет. Пример. Я прихожу в магазин, лежит палка колбасы. Вот на полпалки написано 100 рублей, а на второй написано: вы заключите сначала с нами договор на приобретение этой палки, а стоимость второй половины палки вы узнаете на кассе. Вот приблизительно такая ситуация сейчас по энергетике. Значит, заканчивается месяц, и они нам сказали: а вот за 60% энергетики вы будете платить не 2 рубля за киловатт, а 3 рубля. И у меня бухгалтерия не понимает, что делать, и не понимает, как вообще перед налоговой отчитываться. Я все-таки считаю, что профессионально говорить не о росте стоимости комбикормов. Комбикорма производятся из сырья. Пшеница, ячмень, кукуруза, шрот подсолнечный, шрот соевый, премиксы, 30, 40, 50. Видов сырья. И если пшеница за год с 4 рублей до 10 фуражная, то я при всем своем желании, Иван Павловичу, я не смогу, купив за 10 рублей пшеницу, внести ее в комбикорм за 4. Потому что однажды Иван Павлович позвонит Николаю Михайловичу, а там ответит: нет завода. Но посыпать голову пеплом от того, что растет цена на сырье, нет никакого смысла. Мировая ситуация, мировая тенденция. Но вот прогнозируемости никакой нет. Ни в чем, ни в той же энергетике, ни в тех же строительных материалах. И самое главное, это в сырье. Я сегодня не знаю, будут ли вообще хопры или не будут. Хопры — это зерновозы, вагоны, в которых возят зерно. Не пополняется парк хопров в РЖД. Постоянно растут тарифы, причем вот я просыпаюсь утром, прихожу на работу, а мне радостно РЖД объявляет: тарифы поднялись на 20%. И я эти 20%, извините, закладываю в цену того же комбикорма, и любой мой потребитель никакого прогноза не имеет. А когда он приходит в сеть со своей продукцией и говорит: поднимаем на 20%, ему сеть говорит: извини, я с тобой подписал договор на год по стабильной цене. Без прогноза и без субсидирования очень хорошего импортозамещения в ближайшее время не будет. Хотя этого сильно-сильно хотелось бы.
Проблемы, возникающие при строительстве новых комплексов, можно решить, говорит Иван Кара.
По многим проектам, по которым у нас есть желающие участвовать, и западные банки, и западные соинвесторы, мы не можем им предоставить полный набор инструментов для их участия в проекте. И здесь бы мы просили бы администрацию формировать вот такие земельные площадки под строительство со всей надлежащей инфраструктурой и предоставлять их на конкурсной основе под инвестпроекты. Это бы облегчило нашу задачу.
Но главное в том, что производство конфет или строительство дорог – это бизнес, а сельское хозяйство – это уклад, считает Николай Чистяков.
Это образ жизни, это огромный слой, это национальные традиции. У меня сегодня на заводе работает порядка 40% сельских жителей. Я с удовольствием готов построить им дома. Но я должен 1 200 000, 1 400 000 заплатить за 10 соток, черти в каком поле, куда еще 5 километров электроэнергию надо тащить, только за землю. Люди бегут из села почему? Сложно с условиями. Готовы даже на небольшие зарплаты работать, но какую-то инфраструктуру надо дать. Так вот, когда мы все поймем, что это уклад, тогда собираться будут не раз в полгода, когда закончилось зерно и цена пшеницы выросла в 3 раза, а собираться будут в режиме онлайн. Есть проблема, быстро собрались, быстро ее решили.
И главное, чтобы эти решения также быстро доходили до всех заинтересованных сторон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Студент 2-го курса Казанского государственного технического университета имени Туполева Михаил Киндер подал на руководство родного вуза в суд. Дело в том, что всех студентов заставили пройти тест на прием наркотиков. Михаил такой тест проходить отказался и в итоге не был допущен к сессии.
Через старост деканат сообщил о том, что это мероприятие обязательное, и студенты, не прошедшие этот тест, не будут допущены до сессии.
При этом Киндер подчеркивает, что лично он против наркотиков и никогда их не употреблял. Но предложенная вузом процедура для него крайне унизительна. Тогда Михаил обратился в Казанский правозащитный центр. Там также посчитали практику повального тестирования студентов незаконной и помогли ему написать заявление в суд.
Мне очень не понравилось, что деканат ставит такие условия в форме ультиматума, что либо идешь, создаешь анализы, либо не допускаешься до сессии. Я посмотрел в интернете, это подтвердилось. То есть, действительно, это нарушает права.
Заявление требованием признать действия деканата по недопуску к сессии по тому основанию, что он отказывается проходить тестирование на наркотики, и признать эти действия незаконными и обязать устранить допущенные нарушения путем допуска его к сессии.
По словам юриста правозащитного центра Регины Шакировой, подвергнуть человека тесту на наличие в крови наркотиков можно только если есть для этого веские основания. Например, когда поведение человека специалистом признается неадекватным.
Обязательное тестирование с 15 лет, оно может проводиться только если по внешнему виду человека можно сделать предположение о том, что он употреблял наркотики или алкоголь, то здесь уже есть основания проводить это обследование.
Во всех остальных случаях это нарушение не только российского законодательства, но и международных обязательств.
Всех подряд пускать под тестирование, на наш взгляд, это незаконно. Это значит нарушение Конституции, статьи 21, 22, 23. Это нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, статья 8, право частной жизни.
Сторонники тотального тестирования студентов на наркотики утверждают, что эта мера необходимая. А вот свидетели данной процедуры, по словам специалиста Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, называют ее полной профанацией, на результаты которой вообще нельзя полагаться.
Без проблем можно было сфальсифицировать результат. То есть движение студентов между кабинетом врача и туалетом никто даже не догадался проконтролировать.
Практика сплошного тестирования на наличие наркотиков у молодых людей в Татарстане идет уже давно. Просто Михаил Киндер оказался первым, кто решительно воспротивился этой процедуре. Госнаркоконтроль республики, по словам правозащитников, последовательно продвигает идею обязательного наркотестирования. Именно с их подачи руководители университетов и институтов региона решили завести подобную практику и, более того, сделать тесты обязательными для всех своих студентов. Булат Мухамеджанов рассказывает, что правозащитники отмечали такие факты и ранее, причем не только в высших учебных заведениях, но и в школах.
Ранее мы уже зафиксировали подобные нарушения в школах Татарстана. Мы считаем, что обязательное тестирование на наркозависимость создает существенную угрозу нарушения основных прав и свобод человека.
Подобные принудительные тесты были проведены практически во всех вузах республики. Поэтому, как полагает юрист Казанского правозащитного центра Регина Шакирова, вполне возможно, что вслед за иском Михаила Киндера могут появиться и другие.
Возможно, в других вузах есть такие студенты, которые также отказываются проходить, то есть считают, что это нарушение их прав, и они не хотят, чтобы в их личную жизнь вмешивались. Возможно, от них тоже поступление таких исков.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина десятого.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии военные готовы отразить новые обстрелы с грузинской стороны. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» представитель Схинвали в России Дмитрий Медоев. Ранее сообщалось, что мобилизация в непризнанной республике была приостановлена. Схинвали и Тбилиси обвиняют друг друга в обострении ситуации. В больницах Минска остаются, по последним данным, 40 раненых в результате взрыва в ночь на пятницу. В числе госпитализированных – россиянка и двое граждан Украины. Генеральный прокурор России Юрий Чайка намерен лично контролировать ход проверки, начатой в связи с обнаружением под Грозным массового захоронения. В интервью «Интерфаксу» Чайка не исключил возможности возбуждения уголовного дела. На юге Ирака в городе Басра убит местный чиновник. Шейх Салим аль-Дираджи был застрелен в пятницу в районе, где базируются сторонники радикального шиитского священника Мактаде ас-Садра. Убитый чиновник являлся представителем Высшего исламского совета Ирака и главным оппонентом ас-Садра внутри иракской общины. Ереванская полиция разрешила сторонникам оппозиции всю ночь проводить сидячую акцию протеста в центре города. Ранее в пятницу в Ереване прошли многотысячные митинг и шествие с требованием отставки президента Армении Сержа Саркисяна и проведения новых выборов. Палестинская радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, объявила, что прерывает переговоры с Израилем об освобождении захваченного 2 года назад израильского солдата Гилада Шалита. Официальный представитель группировки заявил, что причиной замораживания переговоров является несоблюдение Израилем условий перемирия с Хамасом.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. Оказаться лицом без определенного места жительства Светлана Пуртова и ее 11-летняя дочь Настя могли в соответствии с законом, объясняет адвокат Лев Израхович.
Это новация. В связи с изменением в законодательстве возникли такие иски. Дело было, когда ребенка хотели отселить, то есть ликвидировать регистрацию в другое место. И Верховный суд разъяснил, что нельзя разъединять.
Сразу скажу, что Люберецкий суд оказался на стороне Светланы и не удовлетворил иска ее свекра о лишении регистрации. Но вполне по закону могло получиться совсем наоборот.
Всплывают все негативные моменты. И законодательство, которое по сути своей нарушает права, дает возможность разъединять мать с ребенком по иску, который предъявлен, я бы сказал, иезуитки, ликвидировать регистрацию матери, оставив ребенка там.
Светлана Пуртова рассказала до суда.
Год назад, полтора, они хотели незаконно приватизировать жилье. Но так как, видимо, им подсказали, что там несовершеннолетний ребенок, и срок давности не дают, то и у них ничего с приватизацией не получилось. Иск составлен, чтобы снять с регистрационного учета меня, а ребенка якобы оставить там. В принципе, если по законодательству ребенка одного оставить не могут в квартире, она несовершеннолетняя, нести ответственность за услуги, платежи, коммунальных услуг, она не может, правильно ведь? И получается, я так думаю, что автоматически ребенок со мной пойдет никуда. В данный момент я нахожусь у подруги, она уехала на все лето на дачу, я в данный момент нахожусь у нее. Где-то снимали, где-то у моей матери жили. То есть, ну, по-разному вот эти места мы. Если меня выпишут никуда, ребенок со мной пойдет никуда. В результате если никуда, у меня не будет прописки. Значит, я теряю работу. А я осталась сейчас вдовой, мне нужно содержать ребенка, поднимать его на ноги. А если мы потеряем прописку, значит, и со школы ребенка мало турнут. Сейчас, но по законодательству Российской Федерации, есть такой тоже, опять же, закон, что я могу прописано быть в одном месте, а проживать совершенно в других местах. Если я уезжаю в другой город, я обязательно должна регистрироваться. А то, что я нахожусь в городе, и где я живу, у кого я живу, это уже мое личное право.
Молодую женщину перед последним слушанием в суде пугало то, что ни прокуратура, ни органы опеки не могли встать на ее защиту. В прокуратуре ей даже пожаловались.
Прав нет практически у прокуратуры. У судей больше прав, чем у прокуратуры. И если даже мы будем присутствовать, и судья скажет, что мы там не нужны, значит, мы не будем. Если она отклонила вам отдел опеки попечительства, значит, они не будут. А как свидетели прийти, она может их удалить в зал суда.
Адвокат.
Суд их не допустил. Ни прокурора не допустил, ни органы опеки не допустил.
Лев Максимович говорит о необъективности закона и несоответствии жилищного законодательства конституционным нормам.
Неправильной норме закона, дающей право обращаться в суд и ставить вопрос о ликвидации регистрации. То же самое, как раньше было, если человек не проживается 6 месяцев, его лишать права на жилую площадь. А потом были изменения в законодательстве, что право человека проживать там, где он хочет, не дает основания лишать его права на жилую площадь. Как моя доверительница объясняет, она не могла там находиться в силу того, что он себя крайне агрессивно ведет вообще. Умерли 2 сына, появилась 5-я жена по счету. С предыдущими он расторгал брак и бегал с пистолетом, и орал, и кричал, и скандалил, они обращались в милицию, ноль. Никаких мер не принималось. А сейчас с появлением этой женщины, которая имеет свою комнату и пытается здесь зарегистрироваться, начались склоки.
Судья Наталья Трифонова не удовлетворила иск к Светлане Пуртовой, защитила ее право, данное Конституцией. Лев Максимович в качестве аргументов на суде приводил разъяснение Конституционного суда, и еще он вспоминает.
Я говорю, если бы сын был жив, вы тоже предъявили бы такой иск? Лишить мужа, жены, то есть ликвидировать регистрацию, куда они пойдут? Мать ее пришла и сказала, что а я не буду ее регистрировать, я собственница квартиры. То есть ей некуда было идти. Я суду сказал о том, что если сейчас ликвидировать регистрацию, значит она бомжом становится. А вследствие этого она теряет работу. А как ей кормить ребенка? Значит, две женщины оказываются на улицу. Я говорю, это что вообще такое? Даже не конституция, это не справедливость, а жестокость человеческая.
Адвокат Израхович сказал, что такие иски не редкость. И в каких-то случаях мать и ребенок страдают. Корень этого зла Лев Максимович видит в том, что законы иногда бывают непродуманными, и прогнозируют.
Когда Дума обсуждает законы, у них есть правовые управления у президента и у Думы. Но там сидят юристы, представляющие те и другие стороны интересы. У нас создана общественная палата, там один этот адвокат сидит, доктор наук. Но если бы адвокатов было больше, они бы сказали больше в защиту граждан. Адвокатам это ближе. А депутаты не юристы. Они этого не понимают. Вот сейчас безобразный закон готовится, чего от Путина не ожидали, что прокуратура имеет право допросить адвоката. Я сразу сказал, и коллеги то же самое стали говорить, это значит священников можно допрашивать? Это что за надругательство над правами человека, если мы говорим о демократии? Нельзя допрашивать адвоката. Понимаю, что надо бороться с коррупцией, как юрист, по-человечески понимаю, но перегибать палку-то нельзя. Адвокатов-то не допрашивают, это в законе записано об адвокатуре.
А Светлана после суда рассказала, что теперь она готовится подать иск на право пользования жилой площадью, добиваться разделения лицевых счетов и платить потом за жилье, за себя и за ребенка. Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Было так дымно, что ребенку было нечем дышать. Просто уезжали отсюда. Мы целую неделю жили на даче.
Ольга Николаева живет в одном из новых спальных районов Пскова. Когда ее семья вселялась в новую квартиру, все были очень счастливы. И дом новый, и район на окраине города, вдалеке от загазованных транспортом улиц, что само по себе означает и тишину, и свежий воздух. Однако на деле все оказалось совсем не так. А причина тому – соседство района с городской свалкой. В летнее время свалка горит. От едкого дыма страдают жители близлежащих домов.
Мы с ужасом ждем, когда начнут палить траву.
В Пскове с нарушением всех норм и угрозой для здоровья населения разрастается свалка. Ситуацию называют катастрофической. Дело в том, что свалка эксплуатируется с 1946 года, и когда-то, как и положено, она находилась за городской чертой. Но за 60 лет город значительно расширил свои границы. Появились большие новые микрорайоны с многоэтажной жилой застройкой, и свалка оказалась в черте города. Экологи и медики говорят о необходимости ее переноса уже много лет.
Да, она представляет опасность. В том смысле, что там плодятся крысы, они, раз эта свалка находится в черте города, крысы заходят в город и здесь плодятся.
Говорит главный врач областного центра гигиены Сергей Никифоров. Также псковский полигон бытовых отходов загрязняет подземные водоносные источники. Такое заключение сделали еще в 2001 году специалисты из Московского научно-исследовательского института гигиены имени Эрисмана. Специалисты Роспотребнадзора по Псковской области отмечают, что расчет выбросов веществ, загрязняющих атмосферный воздух, значительно превышает допустимые нормы. Концентрации аммиака увеличены в 10 раз, метана в 3 раза, сероводорода в 1,5. В санитарно-защитной зоне свалки находятся жилые дома, что является нарушением законодательства. Но самое главное, свалка переполнена. Сейчас она загружена на 448%. Академик Международной академии наук безопасности человека и природы Сергей Иванов занимается проблемой свалки уже много лет. Он входил в состав нескольких комиссий по изучению возможных участков для строительства нового полигона.
Несколько комиссий прошло, сотни людей работали, сотни экспертов, которые посмотрели на биоту, на водотоки, на почву, на природу, на человека, на население, на дороги. Над этим нужно работать, чтобы дальше проектировать. Другого просто пути у нас нет.
Вопрос о строительстве нового полигона бытовых отходов в Пскове обсуждается уже несколько лет. Возводить его в городской черте нельзя, нужна территория за пределами Пскова. Сначала городским властям и администрации Псковского района долго было не найти компромисса с выделением участка под строительство нового полигона. Потом возникли разногласия в подписании соглашения. Между тем, у ответственного за свалку муниципального предприятия АСПО лицензия на сбор и транспортировку отходов истекает 14 июля. После этого вывозить мусор на городскую свалку будет противозаконно. Новый же полигон твердых бытовых отходов пока не построен. Проект его создания требует порядка 200 миллионов рублей и 2 лет на его сдачу под ключ. Между тем, за год на территории Пскова образуется до 110 тысяч тонн отходов. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Пенсионерке Марии Канаевой 80 лет. Она ветеран труда. Вот уже полгода Мария Тимофеевна борется за свои права. Ситуация тривиальная и, возможно, совсем не трагичная. В доме произошел скачок напряжения, у многих перегорела техника. И, как всегда, виноватых нет. Но где взять Канаевой деньги на новую сигнализацию, которая пришла в негодность, и на новый телевизор взамен сгоревшего?
И вот этот дом мы строили своими силами. И с 61-го года живем в нем. В сентябре у меня умер муж. Тоже ветеран труда, тоже в отряде проработал 40 лет. Это было 6-7 в ноябре в 11 часов. Все затрещало кругом, все запрыгало, холодильники затряслись, свет вот такой вот стал яркий, лампочки полетели все, сигнализация что-то задымила. Я, значит, успела этот телевизор выдернуть, а холодильники-то у нас старые уже, но я не успела их выдернуть-то. Все вот так вот колотило, все выскочили в коридор, не поймут, в чем дело. И все перегорело, и на этом все кончилось. Все спрашивают, что, чего, никто ничего не знает.
Пострадавшими оказались несколько квартир. Люди поначалу стали писать заявления, звонить, пытаться найти ответственных за этот инцидент. Но быстро поняли, что это пустая трата времени и сил. Одна Мария Канаева не собиралась сдаваться. Покупать на пенсию новую сигнализацию и телевизор для нее – непозволительная роскошь.
Канаевы – 44-я квартира, Сдуновы – 43-я квартира, Сильницыны – 39-я квартира, 35-я квартира, Котова – 36-я квартира, 48-я Петрашек над нами и 47-я Цвигунов. Вот у всех перегорело все. Телевизор перегорел конкретно у меня. На кухне я не успела выдернуть. Холодильник. Ну, холодильник, он старый. Может, я и его и никуда уж не вписывала. В 43-й квартире Дуновых перегорел телевизор. Но не такой значимости и не такой новой, они сказали. И ремонтировать его надо. У нас нет денег. А Сильницына тоже говорит, у нас тоже телевизор, теперь до сих пор вот так вот все бегает. И денег нет, и ремонтировать тоже. У Котовых в этот раз ничего, но она в тот раз потерпела. Это второй раз уже на году. Она сказала, что я обязательно буду выступать в суде, до каких пор мы это будем терпеть. И именно в нашем подъезде.
Года за два до этого инцидента в результате скачка напряжения в нескольких квартирах пострадала техника. Мария Канаева вспоминает, как одни из ее соседей лишились почти всех бытовых приборов.
Вообще перегорел и компьютер, все перегорело. Там телевизор задымился. Вот она говорит, что если бы не было дома, внучка залезла под кровать. Все перегорело. И она не нашла виноватых.
Сейчас тоже виноватых нет. Генерирующая компания говорит, что у нее все в порядке. Владельцы электросетей тоже ни при чем. А ЖЭК попросту обвинил жильцов в неправильной эксплуатации приборов.
Тогда мы решили пойти, написали в ЖКО наше. Вызвали инженера. Он пришел, у кого что перегорело. Составил акт и написал так, как будто бы вот я в чем-то виновата. Вот я что-то лишнее включила. Я говорю, у меня ни стиральной машины, ни печки, ничего нет. Я что, должна со свечкой по квартире-то ходить? Тогда я решила пойти к управляющей. Пошла, два раза ходила, выстояла в очереди, не попала к ней. Тогда я решила сделать так. Я им заказным письмом стала отправлять все документы. Сняла копии и все отправила документы. Ни звука.
Сколько сил, денег и времени Канаева потратила на сбор документов, их копирование и отправку заказными письмами в разные инстанции, не сосчитать. Написала прокурору – ноль реакции. Пошла в суд, но там с нее попросили 1500 рублей за составление заявления. Но к тому времени она уже и так потратилась на покупку новой сигнализации.
Я говорю, да где же я возьму 1500? Если я это-то купила на пенсию, я где остальные это возьму? Без сигнализации я не могу, я осталась без мужа.
В результате социальные работники составили исковое заявление и посоветовали нести его к мировому судье. Месяц оттуда известий не было.
Месяц больше они ничего мне не говорили. Потом, когда меня вызвали, вот 14 мая я была у мирового судьи, тогда они мне сказали, а вы знаете о том, что ваше ЖКО не по Блюхера 81А, а зарегистрировано по Кыштымской, Курчатовского района. Я говорю, ну так... Извините, откуда я знаю, наши квитанции-то идут с Блюхера, и все их там, а они вот там зарегистрированы. Теперь, значит, ваши эти все документы от мирового пойдут в Курчатовский. Я говорю, знаете, я больше ходить не хочу, не буду больше никуда ходить, ничего. У меня уже нет сил, я от всего так устала, мне надо полгода мужу Я ветеран. Ни от кого ничего не прошу.
Я обратился к главному инженеру ООО «Жилспектр Плюс». Это жилищное управление, к которому относится дом Воровского, 81. Он мне ответил, что, по его мнению, виноваты в этом ЧП сами жильцы, но никак не ЖЭК. Люди подключают к сети, которая была проведена в 60-е и рассчитана на минимальное напряжение, большое количество приборов. Вот техника и не выдерживает. А жертвами становятся ни в чем не повинные соседи, такие как Мария Канаева.
Скажите, пожалуйста, для чего это все у нас? Для чего работают люди? Для чего существуют суды? Зачем это все? Ну, если человек бессилен, тогда зачем все это? Ну, ветеран, я живу одна. Что у меня? Я памятник не знаю, на что купить. Коплюсь пенсии. И просила одно. Зачтите мне за квартплату. Больше ничего. И ничего. И этого они не сделали.
Мария Канаева просит всего около 4000 за порчу имущества и моральный ущерб. И не наличными, а просто за честь за квартплату. Но коммунальщики это считают слишком роскошным подарком. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Люблю тебя, горжусь тобой, моя столица, мой Саранск, родной.
Как часто будет по утрам жителей домов в пролетарском районе столицы Мордовии, это пение. Геннадий Орлов – своеобразная местная достопримечательность. Работает он дворником, но так как, по его словам, просто махать метлой скучно, потому и скрашивает утреннюю процедуру по уборке вверенной ему территории бодрым пением. Себе в радость, жильцам и ранним утренним прохожим на забаву.
Когда я утром пою, людям кажется, как вот Москва передает «Доброе утро» песню. Вот у них такое настроение, они уходят на работу, значит, идут в настроение. Ну, конечно, и мое настроение поднятое.
Орлов – один из полутора десятков мужчин-дворников, что работают на территории города. Всего же в Саранске на уборке улиц и дворов трудятся 1500 человек. Есть в этой сфере даже свои семейные подряды. Андрей Матвеев, например, работает дворником, а его жена на этой же территории уборщицей. Андрей убирает от мусора и грязи дворы, подкашивает траву на газонах, красит бордюры. А супруга Елена моет подъезды.
Сейчас я приду, вот после своей работы, она пойдет подъезды убирать, мести, там мыть. Вот независимо, там я в 5 приду или в 6 приду, или во сколько. И она пойдет свою работу выполнять.
1500 дворников на весь Саранск очень мало. Не хватает мордовской столице людей, чтобы содержать в надлежащем порядке дворы и подъезды. Невысокая зарплата в среднем по городу 2180 рублей при больших физических нагрузках сделала эту профессию дефицитной, признает начальник дома управления номер 24 Ада Крысина.
У нас низкая заработная плата и нет жилья. У некоторых, конечно, приходят хорошие люди, хорошие специалисты и молодые, но когда спрашивают, что насчет жилья, мы говорим, что мы не можем ничем помочь жильем, они от нас уходят. В основном у нас работают дворники, это пенсионеры. Мы и так вот о каждых планерках разговор ведем. Вот пенсионеры наши уйдут, а молодежь к нам совсем не идет. И нам очень тяжело, например, остаться, что не с кем работать будет.
Сам Андрей Матвеев вместе с супругой переехали в Саранск 2 месяца назад из Большеберезняковского района. Работу дворником и уборщицей Матвеева считают временной. Нужно обустроиться, оглядеться, поискать более высокооплачиваемую работу. Единственное, что может задержать их на нынешнем рабочих местах в домоуправлении номер 24, это если получат они жилье.
Дадут жилье, так в дальнейшем буду продолжать работать. Дворником буду работать, жена уборщицей буду работать.
И власти Саранска, похоже, все-таки начали принимать меры для того, чтобы повысить интерес к постоянной работе в сфере ЖКХ. На своей сессии депутаты горсовета приняли изменения в перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные помещения. Теперь в этот список включены и работники коммунальной сферы, уборщицы и дворники. Им будет предоставляться служебное жилье из муниципального фонда. Поднять статус столь нужной в коммунальном хозяйстве профессии решено и с помощью монументального искусства. В Саранске будет установлен памятник дворнику.
Наверное, дворники действительно заслужили вот этот вот памятник, который будет стоять у нас в Саранске.
Говорит мордовский скульптор Николай Филатов, уже представивший в горадминистрацию несколько макетов. Всего их 6, но только один фигура женщины. Все остальные соответствуют давнему уже стереотипу, что дворник непременно мужчина.
Я бы не хотела, чтобы мужчина был памятник.
потому что мало их трудится так этим в домоуправлениях, чтобы дворниками были мужчины. Метла, там лопата в зимнее время, летом метла, ну, ведерочка с совочком и с этой, с венчиком. Вот наша, вся это наша работа.
Это мнение саранского дворника Надежды Ведяевой. Но, похоже, у скульптора Николая Филатова свое мнение о будущем памятнике. Ему нравится другой сюжет.
Мне кажется, вот были как-то теплее, может быть, как-то оно как-то старение, как бы это вот оттуда из древа. И любые, по-моему, жители из города будут дядя Ваня называть или еще как прозвище какое-то дадут. Собачка, вот дети садятся, будут на собачку, мне кажется, там как-то душевнее.
Новый монумент будет стоять прямо на тротуаре. По замыслу автора, так фигура с метлой будет смотреться более органично. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В июне на рыбалке моими спутниками оказались Денис и Настя Соколова. Супруги вместе с дочкой Валерией шли по Волге на байдарке по маршруту знаменитой Жигулевской кругосветки. Это водное путешествие, рассчитанное на любителей байдарки, предполагает не столько спорт, сколько хороший отдых. Соколова, кроме байдарки, увлекаются рыбной ловлей, в буквальном смысле до фанатизма. Обычно соколовы рыбачат в районе Рождественской Волошки. Эта часть Волги начинается от пляжа Барбошиной Поляны и тянется до села Рождественно, где расширяется, соединившись с Прораном, и оканчивается у острова под Жабный. В начале протоки ее правый берег пологий, с песчаной косой, левый берег обрывистый, заросший лесом. Рыбы в Волге в границах Самары становится все меньше, а бычок – самая распространенная сегодня рыба, рассказывают Денис и Настя Соколовы.
Когда мы плаваем на байдарке, мы практически не видим, например, чтобы рыбаки вот на резиновых лодках сидели и ловили рыбу. Вообще это вообще здесь, вот, в пределах города нет. Может быть, где-то это есть вот в районе Васильевских островов, а здесь это вообще, в принципе, нет. Рыбу ловим удочкой, попадается, ну вот, красноперка, плотвичка.
Ну, может быть, 1-2 подлещика небольших.
Попадается много бычков. Очень много бычков.
Много бычков. Но вот когда мы переплываемся на своей байдарке через Волгу и идем там по озерам, по протокам, конечно, есть рыбаки, но их немного. Но есть, конечно, заядлые, которые вот не могут без рыбалки. То есть неважно, поймает он эту рыбку или не поймает, ему важно отдохнуть, посидеть в лодке.
Ну, вот килограмм можно поймать, килограмм-полтора. Но этого достаточно для
да,
достаточно.
Да, да. Утром мы иногда, когда выгуливаем собаку, также видим рыбаков, которые возвращаются, 3-4 килограмма вылавливают.
Что интересно, практически исчезли лягушки. Раньше на Волжском было очень много лягушек, а сейчас их, в общем-то, нет. И даже ночью вот не слышно, что там плакали.
Поток воды, сбрасываемый генераторами Жигулевской ГЭС, привлекает не только самую разную рыбу, которая находит здесь массу корма. Мальки и мелкая рыбешка, засасываемые из водохранилища и основательно оглушенные прохождением через турбины ГЭС, становятся легкой добычей чаек, стаями кружащихся у плотины. Отлично ловится судак, а ближе к береговому свалу берет крупный окунь. Жерех и голавль берут еще ниже, там, где течение образует водовороты с обратным течением. Особая примета Волги – огромное количество отдыхающих на катерах, которые после пикников загрязняют Волжский берег. Денис Соколов продолжает.
Просто много приезжает, так сказать, новых и средних русских на больших катерах. Они привозят огромное количество пива. Вот это удивило. Вот даже в прошлом году такого не было. Вот буквально, скажем так, через 20 метров лодка, через 20 метров лодка, а в воде целая батарея, гигантская батарея пива. Причем дорогого пива.
Но рыбу они все равно ловят. То есть они забрасывают и удочки забрасывают, и спиннинги забрасывают. То есть все равно спортивный интерес есть.
Раньше, вот я помню, рыбачил, когда в 80-е годы, рыбы довольно много можно было с лодки поймать. А вот мы поехали там, где ловил рыбу на 8-й просек, вот где-то 100 метров от берега. Кроме бычков вообще ничего не ловится. Потом мы около загородного парка ловили. Кроме бычков вообще ничего не ловится. Это нас удивило. Одни бычки. Но бычки ловятся очень хорошо. А раньше ловили лещей, подлещиков, такую рыбу. Но я помню, поймал леща где-то килограмма на полтора. Ну, килограмма 2-3 вот ловил всегда спокойно. По таким. Ну, это хорошая рыба.
Рыбалка стала любимым увлечением дочки, пятиклассницы Валерии, рассказала Настя Соколова.
У нас маленькая дочка, Лерочка, она очень любит ловить рыбу. И вот, когда она поймала первую рыбку, это очень интересно, это какой-то азарт. Когда ребенок вот подсекает и вытаскивает рыбу, он чувствует вот как бы себя каким-то охотником, каким-то шаманом. И вообще дети приходят в полный восторг. Это как какое-то действо, как компьютерная игра. Вот вы раз и попадаете в цель. Есть, конечно, азарт.
Одно из самых рыбных мест Самары – Волга в районе от села Ширяево, где художник Илья Репин работал над знаменитой картиной «Бурлаки на Волге», до Гавриловой поляны. Здесь Жигулевские горы выходят к самой воде и отвесно уходят в Волгу. В этих местах часто попадаются крупные жерехи, а также чехонь и лещ. Но Волга скудеет, продолжает Денис Соколов.
Мне сейчас стало, честно говоря, вот жалко как-то рыбу ловить. Настолько, мне кажется, экология испорчена, и бедная эта рыба. Просто мне жалко, мне тут просто ловить жалко. Что интересно, исчезли ерши, например, совершенно. Я уже давно ершей здесь не видел. Вообще к ней исчезли, пескари исчезли. И вот бычок в основном.
А пока рыболовы Денис и Настя мечтают о новых рыбацких трофеях, говоря о том, что летняя рыбалка – лучший отдых.
Это отдых. Азарт какой-то.
Когда вообще сидишь вот на воде, то отдыхаешь, умиротворение. То есть вот человеку вообще не хватает воды. Поэтому посидеть даже хотя бы около человека, который ловит рыбу, уже приятно. Потому что идет какой-то диалог с водой.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 местных жительниц получили осколочные ранения.
Подстрекательство к насилию. Вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет. Появилась конная полиция. Были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».